Глава 21. Войдя через арку в свой двор, они увидели Ватрушкина на скамейке перед подъездом. Он заметил их и поднялся с застенчивой улыбкой.
«Опа! Какие люди!» — воскликнул Матвей. «Тебя уже выпустили? В смысле, отпустили? Как там, третья городская цела еще?»
«Давно сидишь?» — поинтересовалась Милослава. «Почему не позвонил? Вдруг мы уже в школу ушли?»
«Нет, недавно. Отпустили, да. Телефон разрядился», — сбивчиво пробормотал Веня, стараясь ответить обоим сразу. «Да я и сам только что из школы. Справку Олегу Денисовичу относил».
«Какую справку? Что тебя нечаянно усыпили вместо какого-то Вертушкина?»
«Да нет, что я на уроки не приду. Мне велели сегодня дома посидеть».
«Ну и сидел бы», — сказала Милослава. «Чего ты здесь?»
«Я...» — смущенно выговорил Веня. «Я тут узнал кое-что. Скорее всего, это была комета».
«Да знаем уже», — махнула рукой Милослава.
«Знаете?» — растерялся Веня. «А я только сегодня в больнице услышал. Я давно новости не смотрел. У нас телевизор с воскресенья не работает. Я его...»
«Ватрушкин!» — нетерпеливо перебил Матвей. «У тебя интернет есть? А то никаких сил нет ждать вечера».
«А зачем ждать вечера?» — полюбопытствовала Милослава.
«Да школьные астрономы сегодня вечером собираются. С нашим географом. Надо сходить, может, чего подскажут».
«А, точно, я видела объявление. Сегодня в 7:30 они что-то наблюдать в небе собираются, звезды какие-то».
«Ну так что с интернетом?» —
Матвей повернулся к Вене.
«Есть, только мобильный. Скорость так себе».
«Плевать на скорость, у некоторых вообще никакого интернета нет».
Матвей покосился на Милославу. «Живут как в каменном веке».
«Да уж куда нам до вас, продвинутых юзеров, которые без компьютера и шагу ступить не могут?»
Не осталась в долгу она.
«А зачем?» — пожал плечами Матвей. «Зачем пользоваться свечкой, если изобрели электричество?»
«Ну что, пойдем?» — подал голос Веня. «Лана сегодня в дневную смену, ее сейчас нет».
«А как же обед?» — спросила Милослава.
Матвей заколебался и вопросительно взглянул на Веню.
«У меня поедим», — сказал тот. «Лана рассольник сварила».
«Так вы и на футбол не придете?» Милослава слегка помрачнела.
«Какой футбол?» — не понял Матвей. «Так ведь спартакиада. Наши мальчишки после второго урока в футбол играют 7А», — пояснил Ватрушкин. «Но мне Олег Денисович разрешил не приходить». «Считай, что мне тоже», — хмыкнул Матвей.
«Как хотите»,
— буркнула Милослава и пошла домой. Матвей удивленно посмотрел ей вслед. «Обиделась, что ли? Интересно, на что? На то, что он не пошел к ней обедать? Ей же проще, меньше проблем. И ему хорошо, вместе с ней в школу тащиться не надо». Матвей так соскучился по глобальной сети, что с порога кинулся в комнату Ватрушкина и оккупировал его компьютер. Вене даже не удалось уговорить его пойти пообедать на кухню, поэтому тарелка с рассольником и пакет с нарезанным хлебом перекочевали на компьютерный стол. Но и это не соблазнило Матвея. Он, как заведенный, стучал по клавишам. Веня быстро поел на кухне и присоединился к гостю, с трудом уместив возле клавиатуры еще и два стакана с апельсиновым соком.
«Жесть!» — сказал, наконец, Матвей. «Меня и в сети нет!»
«Что?» — не понял Веня.
«В этой вероятности меня нет нигде, ни в реале, ни в виртуале. Я нигде не зарегистрирован. У меня нет ни одного профиля!»
«Ну да, естественно».
«Понятно, что естественно. Только от этого не легче. Хотел поболтать с народом онлайн, а меня никто не знает». «Ладно, давай к делу. Садись и ищи информацию про нашу комету, а я поем пока».
Они поменялись местами, и Матвей подвинул к себе тарелку с едва теплым рассольником. Скорость интернета действительно была не слишком высокой. Видеоролик с летящей кометой посмотреть так и не удалось. Страницы сайтов открывались нехотя, будто раздумывали, сделать такое одолжение или нет. Но через полчаса упорных поисков Матвей с Веней знали о нашумевшем событии практически все. По правде говоря, средства массовой информации писали одно и то же, только разными фразами.
«Не густо», —
подытожил Веня, поворачиваясь к Матвею. «Что мы можем выделить из всей этой информационной свалки? Первое. Комета реально была, но некоторые источники почему-то называют ее болидом. Второе. Время ее полета совпадает со временем твоего перехода в другую вероятность, так что, скорее всего, именно она причина твоего появления здесь. Но, опять же, не факт. И третье. комета была достаточно яркой, и ее можно было увидеть невооруженным глазом в средней полосе России, в том числе и у нас за городом. Вот и все.
«Скажи мне, Ватрушкин, как астроном астроному», — проговорил Матвей, задумчиво вертя в руках стакан с недопитым соком. «Что такое болид? И чем комета отличается от этого болида?»
«Сейчас узнаем», — с готовностью отозвался Веня и застучал по клавиатуре.
«Ну-ну, сейчас, через час», — проворчал Матвей.
«С таким допотопным интернетом можно и до вечера проковыряться. И как люди до сих пор сидят на модеме?»
«Вот, смотри», — сказал Ватрушкин и стал читать с экрана. «Комета — это скопление пыли, льда, газов в замороженном виде. Она крутится по орбите вокруг Солнца и постепенно тает. У нее появляется хвост из пыли и газов. Одна и та же комета может возвращаться с промежутком в несколько лет или даже десятков лет».
«Ну ничего себе! А болид?»
«Болид — это метеорное тело, то есть, грубо говоря, большой камень или железяка из космоса. Когда оно попадает в атмосферу, то нагревается, и вокруг него образуется светящаяся оболочка из горячих газов. Болид похож на огненный шар в небе и может быть виден даже днем».
«Погоди. Проще говоря, комета — это глыба льда, которая постоянно летает вокруг Солнца, пока не испарится, а болид — это большой метеорит, так?»
«Ну, не совсем. Метеоритом он станет, если упадет на Землю».
«А что, может не упасть?»
«Ну да, он может сгореть в атмосфере. Тогда он будет называться метеором».
Матвей почесал в затылке.
«Так мне-то чего дожидаться? Космического булыжника или ледяной глыбы с хвостом?»
«Надо сходить в кружок», — сказал Веня. «Они во всем этом разбираются».
«Сходим, сходим. А пока ищи следующую комету, когда она там ожидается».
Матвей встал и пошел на кухню за новой порцией сока.
«В этом году больше ничего не ожидается»,
— немного виновато сообщил Веня, когда он вернулся.
«Ближайшее — июль следующего года».
«Вот нормально», — растерялся Матвей. «Отличные новости. Это точно?»
«Это только то, что удалось найти», — стал поспешно оправдываться Веня. «Таблицы известных комет, тех, которые периодически возвращаются. Но наверняка есть и другие, еще не вычисленные».
«А как можно угадать, когда она полетит, твоя невычисленная?» — загорячился Матвей. «Мне в этой трубе жить, что ли?»
Они помолчали. Потом Веня сказал:
«Ой, я таблетки забыл принять. После еды надо было».
Он полез в карман джинсов, вытащил блистерную упаковку и с сомнением уставился на нее.
«Чего завис? Забыл, сколько штук надо проглотить?» — спросил Матвей.
«Нет, просто они со снотворным эффектом. Я усну. Утром в больнице выпил и отключился. Проспал часа три».
«Ну и спи. А я в компе пока посижу. Тетка не придет?»
«Да нет, она только к 7.
«Окей, в 6 я тебя разбужу».
«В 6 я уже и сам проснусь».
Веня выдавил из блистера 2 капсулы, кинул их в рот и запил соком.
«Пока ты еще в трезвом уме и твердой памяти, давай посмотрим метеоритный прогноз», — предложил Матвей. «Или эти, как их, болиды без расписания летают?»
Веня снова сел за компьютер. Едва он успел набрать в поисковике слово «метеор», как появилась подсказка: метеорные потоки или метеорные дожди.
«Смотри, тут и правда расписание», — оживился Ватрушкин, тыкая пальцем в монитор. «Оказывается, в году есть несколько постоянных метеорных потоков, и у каждого своя определенная дата. О, да их полно! Вот, читай!»
Матвей отодвинул его и прилип к экрану.
«Список самых красивых метеорных потоков», — прочитал он. «Лириды, Персеиды. Названия-то какие прикольные!»
«Ты по дате смотри», — подсказал Веня. «Какой ближайший?»
«Так, апрель, август. Это не то, это уже все прошло. Вот, нашел. Гемениды — декабрь, Леониды — ноябрь, Ориониды — октябрь! Ура!» —
завопил Матвей и резко взмахнул рукой. Стакан опрокинулся, остатки сока выплеснулись прямо на клавиатуру, оранжевая жидкость моментально растеклась в разные стороны и заполнила пустоты между клавишами. А то, что не поместилось, тоненьким оранжевым ручейком побежало на стол и закапало на пол. Матвей ахнул. «Блин, вот косорукий!» — с досадой обругал он себя.
«Да ладно, ничего страшного».
Веня уверенным движением отсоединил клавиатуру, перевернул ее и потряс над столом. Потом сбегал за тряпкой, вытер апельсиновую лужу на столе и полу и стал тщательно протирать клавиши каким-то сильно пахнущим одеколоном. Было видно, что он занимается этим не в первый раз.
«А то кнопки залипнут», —
объяснил Веня, не отрываясь от своего занятия.
«Вообще-то лучше медицинским спиртом, не так воняет. Но я пузырек разбил неделю назад. Лана все купить забывает. Сейчас на батарею положим. Отопление уже дали, она быстро высохнет».
«Комп завис», — сказал Матвей, щелкая мышкой. «Не реагирует, как не вовремя, на самом интересном месте. Может, перезагрузить?»
«Без клавиатуры не запустится»,
— сдерживая зевок, ответил Веня.
«Читай так, пока хоть что-то видно».
«Ага, здесь только первые три строки про эти ориониды, а подробнее не нажимается».
«Зато в этих трех строках есть дата. 21 и 22 октября».
«До этой даты еще две недели.
Но это же лучше, чем комета в июле следующего года».
«Да уж, не поспоришь. Слушай, а вдруг нужна именно комета, и причем та же самая? Ты уверен, что метеорный поток мне поможет вернуться?»
«Как тут можно быть уверенным?» «Нет, конечно. Но все равно нельзя же сидеть, сложа руки. Надо пробовать».
Веня зевал все чаще и вяло тер слипающиеся глаза под очками.
«Началось?» — спросил Матвей. «Ложись, чего маешься? Только чем теперь мне заняться? Ты спишь, компа нет. Ладно, телек посмотрю».
«Он не работает. Я его водой залил из вазы»,
— сказал Веня, доплелся до кровати и сел на нижний ярус.
«Если вдруг захочешь есть, в холодильнике сосиски. Чай в пакетиках в шкафчике над столом».
«Ты как будто сутки дрыхнуть собрался», — усмехнулся Матвей. «Не беспокойся, с голоду не умру». «Слушай, Ватрушкин, давно хотел тебя спросить, для чего тебе двухъярусная кровать?»
«Для брата»,
— ответил Веня после короткой паузы, снял очки и, щурясь, посмотрел на Матвея.
«Для моего брата».
«У тебя есть брат? Старший или младший?»
«Такой же, как я. Мы близнецы».
«Что? У тебя есть брат-близнец? Еще один Ватрушкин!»
Матвей чуть было не сказал «Ватрушкин неудачник», но вовремя прикусил язык. Как-то не слишком красиво называть так человека, который помогает ему по мере сил.
«А где же он тогда?»
Веня посмотрел на Матвея. Глаза у него сделались какие-то больные.
«Не знаю».
«В смысле не знаешь?»
«Он пропал. Давно. Еще совсем маленьким, прямо из коляски на улице. Его искали очень долго, но как найдешь такого малыша? Его переодень и все, не узнаешь уже. Вот поэтому я один. А должно быть двое».
Обескураженный Матвей молчал, не зная, что сказать. Веня бессильно откинулся на подушку.
«Ты не думай, он жив!»
— отчаянно прошептал он, хотя Матвей ничего такого и не думал.
«Я это точно знаю, я чувствую. Близнецы всегда чувствуют друг друга. Он обязательно найдется, и кровать поэтому для него. Это его место».
«Ну, понятно», — запинаясь, выговорил Матвей. «Ладно, спи».
Веня свернулся калачиком на кровати поверх одеяла, безуспешно пытаясь натянуть на себя его край. Матвей задумчиво уставился в погасший монитор.
«А знаешь, как мы с ним встретимся?»
— вдруг снова заговорил Ватрушкин и, не дожидаясь ответа, продолжил заплетающимся языком.
«Я видел во сне. Или не во сне. Но я точно знаю, что однажды в воскресенье выйду из дома. Будет светить солнце ярко, как летом, и небо будет очень синее и высокое, и облака белые, пушистые. Прямо передо мной затормозит велосипед. Красный, с блестящим рулем. А багажник будет обмотан поролоном, чтобы мягко сидеть. Я подниму голову и увижу брата. Он скажет: давай махнем к дальним озерам. Ты и я. Вдвоем. Я сяду сзади на багажник и положу руки ему на плечи. И мы поедем. И будет ветер. Теплый и густой, прямо в лицо. Я больше не буду один». мы будем вместе.
Веня бормотал все тише и невнятней, и уже трудно было разобрать слова. Наконец таблетки сделали свое дело, и он тихо засопел. Матвей аккуратно, стараясь не шуметь, подошел к кровати. Веня спал, обхватив голову руками, как будто закрывался от удара. Светлые вихры примялись, растянутая футболка сползла с плеча, на шее тонкой ниточкой пульсировала голубая жилка. Ватрушкин выглядел сейчас таким хрупким и беззащитным, что у Матвея внезапно сжалось сердце. Он осторожно вытянул из-под него одеяло и накинул сверху. Потом взял плеер с наушниками и залез на второй ярус. Там он положил под спину подушку, вставил наушники в уши и включил Венину аудиокнигу. И стал слушать то, чего раньше никогда не слушал и не читал. Фантастический роман о параллельных реальностях.